Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы часто говорим о крымских темах, мы часто берем такой общерегиональный фокус. Сегодня мы в том числе будем говорить о каких-то локальных вещах. Одна из тем, которая привлекла наше внимание, она напрямую связана с Севастополем. Что происходит в этом городе? Почему власти местные какие-то многоэтажные уже построенные заселенные здания сносят, какие-то наоборот амнистируют? Где критерий, который отличает тех, кому повезло, от тех, кому, соответственно, не повезло? Ну и вообще, какой повесткой живет в этом смысле Севастополь и чем эта повестка отличается от общекрымской повестки? Об этом будем говорить в ближайшие 25 минут. Приглашаем вас к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. Напоминаю, что вы можете слушать нас на 549 АМ, а также на 105,9 FM. Круглосуточно. Прямо сейчас небольшой сюжет, после которого мы продолжим говорить.
Репортаж.
Так сносили многоэтажные недострои Севастополя в 2014 году. Конструкция весом 100 тысяч тонн долго сопротивлялась. Дом, который за прочность местные уже прозвали «Пизанской башней», подался лишь с третьего раза.
Пытались дискредитировать о том, что он построен из некачественных материалов.
История продолжилась в 2017 году. Сейчас местная власть хочет взыскать со строительной компании 36,5 миллионов за снос дома, который осуществили 3 года назад. Заявление уже в суде. Сносить дома российские власти Севастополя планируют и дальше. Список объектов расширился до 50, заявил российский директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.
Это те объекты, по которым решения судов об их демонтаже вступили в законную силу. По списку пойдем по мере готовности проектов по демонтажу, поскольку часть из них конструктивно сложные.
В этом году на снос объектов потратят 1 000 000 рублей, в следующем уже 8 миллионов. В списке около 10 жилых домов. Демонтируют даже двухэтажный дом в Казачьей бухте, на стене которого владельцы нанесли огромное изображение Владимира Путина. Под снос пойдут и 2 многоэтажки на улице Арт-Дивизионской в Нахимовском районе, также дома в Стрелецкой бухте и на улице Героев Бреста. В них уже проживают люди. Как заявила местная власть, список для демонтажа может расшириться, ведь решения суда о сносе объектов к ним продолжают поступать.
Репортаж.
Ну, собственно, как мы и говорили, по каким критериям, собственно, отбираются дома, которые могут пойти под снос, какая судьба ждет людей, которые уже живут в этих домах, и вообще, как события февраля-марта 2014 года изменили в Севастополе, ну, ответ на вопрос, кто здесь главный. Вопрос у нас есть, теперь будем искать ответы. С нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Доброе утро.
Здравствуйте, Павел.
Андрей, в некоторых российских сайтах, и там шла речь о том, что некоторые вот наши коллеги, которые работают в Крыму, они исходили из того, что вот этот снос многоквартирных домов, он порой напоминает избирательный характер. Насколько, на ваш взгляд, подобное обвинение справедливо?
Да, действительно, характер, скажем так, достаточно странный, потому что мы видим, что некоторые вполне резонансные объекты, которые находятся в историческом центре города, они, по крайней мере, на сегодняшний день под снос не подпадают, и вокруг них ведутся какие-то переговоры. Ну, в частности, один из самых известных объектов – это многоэтажное здание на улице Большой Морской, которое выросло на месте ресторана «Диалог» в центре Севастополя еще в начале 10-х годов. Угу. И есть такая информация, да, что о том, что это здание не идет под снос, поскольку человек, который связан с его застройкой, является одновременно человеком близким к Алексею Михайловичу Чалову. Угу.
А, но при этом вот официальная легенда для сноса тех домов, в которых уже живут люди, она состоит в том, что... Она состоит в том, что эти здания построены с нарушениями, или то, что на эти земли у властей Севастополя или у Черноморского флота есть другие планы?
Там земельные участки, они никак не фигурируют в этих решениях. То есть, что объединяет вот те объекты, которые сегодня предназначены под снос? Там у каждого разная история, но есть кое-что общее. То есть, первое общее в них что? Что, как правило, земельный участок выделялся под приусадебное хозяйство, под строительство дачного домика, либо жилой усадьбы. Но поскольку, понятно, земля в Севастополе, в Крыму дорогая, можно расти вверх, чтобы увеличить монетизацию, да, своего объекта. Поэтому там, где строительными нормами разрешалось построить не более 3 этажей, выгоняло 4-5, иногда больше этажей, и вместо дачного домика мог возникнуть на самом деле дом на 100-150 квартир. Это первый момент. Второй момент, что объединяет все эти участки, это то, что разбирательство, все эти объекты, то, что разбирательство по ним начались весной 2014 года, когда был уже назначен российским губернатором Миняйло, тогда были приостановлены работы на всех объектах в городе, и по ряду объектов, которые вот тогда были выделены, начались судебные разбирательства. И третье, что объединяет, да, то, что сегодня, как правильно говорят представители российских властей, вот по этим 14 объектам сегодня судебные разбирательства, они завершились. Но есть один такой момент о том, что несмотря даже на завершение судебных разбирательств, происходят переговоры между представителями органов власти и застройщиками, либо частными лицами, которые строили дома. В некоторых случаях известно, что, скажем, предлагаются компромиссы, компромиссные варианты, допустим, когда речь идет об одном из домов на улице Арт-Дивизионной, там на 120 квартир, там застройщики предлагали передать часть квартир в собственность города. В других случаях, скажем, когда идет речь не о таких больших объектах, где количество квартир меньше, там, в принципе, люди, которые застраивали, занимались застройкой, они готовы реконструировать свои объекты и, на самом деле, убрать те этажи, которые на самом деле не соответствуют техническим нормам. Но мы видим, что в ряде случаев правительство Севастополя, российские органы государственной власти идут на компромисс с владельцами этих объектов. В других случаях они на компромисс не идут, а принимают решение о сносе объектов. Угу.
Вы знаете, опять же, одна из тем, которая нас заинтересовала, она касается позиции Российского Министерства обороны. Ведь Российское Министерство обороны — это, быть может, один из самых крупных землевладельцев или таких себе латифундистов в Севастополе и окрестностях. И вот, например, в одном из интервью, которое нам довелось прочесть на сайте «Примечания», Виталий Токарчук, это человек, который, собственно, регулирует имущественные отношения Минобороны на полуострове, он говорит о том, что вот флот намерен возвращать в собственность все то, что в период с 91 по 2014 год как раз-таки как бы из рук Черноморского флота уходило. То есть, в первую очередь, он говорит про земельные участки. И вопрос, то есть, насколько правильна вот та оценка, что Черноморский флот вот на протяжении последних 3 лет и в перспективе нескольких следующих лет будет как раз-таки возвращать все то, что, по их мнению, они утратили в период с 91 по 2014, и чем это, собственно, Севастополю чревато?
Ну, я бы сказал, на самом деле, что есть такое желание у руководства Черноморского флота, у командования, но пока трудно сказать, насколько оно реализуется, поскольку мы видим, что сегодня в Москве существует несколько лоббистских групп и несколько представлений о будущем Севастополя. То есть есть на самом деле представление, которое связано с так называемыми силовиками, о том, что это должен быть дотационный полностью регион, соответственно, где доминирующую роль должен играть Черноморский флот и силовые структуры, и есть, скажем так, то, что бы я назвал прагматиками. Да, то есть есть на самом деле определенные группы, связанные с экономическим блоком, правительства российского и органов власти, которые планируют какие-то на самом деле перспективы экономического развития Севастополя. Разумеется, эти две группы, они находятся в непримиримом конфликте, потому что, с одной стороны, для России очень важно иметь геостратегический контроль, очень важно иметь на самом деле мощную здесь военную группировку, но, с другой стороны, бюджетные расходы на Севастополь тоже хоть хотелось бы как-то оптимизировать. И, соответственно, в зависимости от того, какая из этих групп возьмет в ближайшее время вверх, будут развиваться многие процессы и в городе, то есть в том числе связанные и с земельными вопросами, с земельными участками.
Угу. Вы знаете, я помню, как на протяжении очень долгого времени и, собственно, и задолго до этого, жители Севастополя оставались такими крымчанами с некрымской идентичностью, с очень сильно развитой городской идентичностью. Говорили: вы крымчане, мы севастопольцы. Говорили о том, что повестка города в этом смысле отличается от общекрымской. Вот после событий 2014 года эта инаковость сохранилась, и линия, вот она усилилась из-за усилившегося влияния флота, или она как-то микшировалась тем людям, которые фрагментарно, быть может, следили вот за этим, ну, сложно назвать это противостоянием, на вот этой вот, собственно, такой городской идентичностью. И можно ли говорить о том, что вот это вот противостояние между Симферополем и Севастополем каким-то образом трансформировалось после 2014 года?
Я бы сказал, что именно вот такая региональная идентичность севастопольская за последние 3.5 года, она даже усилилась, потому что, с одной стороны, российское законодательство, российское правовое поле рассматривает Севастополь и Крым как два совершенно разных субъекта со своим, ну, пусть бутафорским, но каким-то инструментарием в виде органов представительной власти, законодательной, исполнительной. А с другой стороны, мы видим на самом деле такие моменты, которые связаны с тем, что российские власти, ну, как бы проводят своеобразный эксперимент. То есть в Крыму сохранились в значительной степени старые элиты, связанные с партией регионов. В Севастополе произошла полная зачистка. То есть здесь сегодня в органах исполнительной власти почти не осталось местных кадров, тех, кто бы занимал какие-то должности более или менее значительные до марта 2014 года. То есть мы видим, что вроде бы как выбраны две разных парадигмы для Севастополя и для Крыма, и это очень увеличивает между ними отличия. Соответственно, и ментально севастопольцы чувствуют себя более отделенными от Крыма, чем, скажем, это было 4-5 лет назад.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, рассказывал про сохраняющиеся вот это ментальное отличие между Севастополем и Симферополем, а кроме того говорил о процедуре сноса уже построенных многоквартирных домов в Севастополе, подмечая, что порой это процедура избрания вот этих потенциальных объектов под снос, почему какие-то, соответственно, объекты они получают помилование, а какие-то получают несколько тонн взрывчатки под свой фундамент, вот, что не до конца понятно критерии, по которым одним вкладчикам, инвесторам и жильцам повезло, а другим, соответственно, не повезло. Какая атмосфера в городе вот в результате этой самой земельной зачистки? Вопрос, который мы будем задавать нашему коллеге, нашему следующему гостю, Давид Акселерот, журналист из Севастополя, с нами на связи. Давид, доброе утро.
Доброе.
Да, вот мы говорили как раз об отличиях севастопольской и симферопольской повестки, говорили о сносе. Скажите, вот все те процессы, которые сегодня происходят в Севастополе, рождают ли они атмосферу, ну, какой-то социальной напряженности, или властям удалось постелить для самих себя эдакой электоральной соломки?
Вы понимаете, в силу того, что документ был опубликован относительно недавно, и о нем заговорили относительно недавно, в частности, жители по арт-дивизионной 4, если я не ошибаюсь, дом, где уже живут люди, пока что их голос еще не услышан, несмотря на то, что об этом многие написали. По большому счету, жители, допустим, этого дома конкретного, которые могут оказаться на улице, по большому счету, их еще никто не спросил. Такой напряженности, которая бы была видна невооруженным глазом, пока что нет.
Понятно. А есть, вот насколько Опять же, вот мы помним последние там новости из Севастополя, тогда шли большие споры относительно там генерального плана и относительно того судьбы земельных участков, которые до аннексии выделялись жителям города. Сегодня мы видим вот продолжающуюся историю про снос многоквартирных домов. То есть, если все это попытаться выстроить в какую-то единую непротиворечивую линию, о чем можно говорить? Взять ли некий такой себе генеральный курс на глобальную земельную вот не амнистию, а наоборот пересмотр всех этих имущественных отношений в отношении земельных участков?
Ну, абсолютно точно вы сказали, потому что вот эта политика правительства по поводу очень жесткого реагирования на какие-то несоответствия с их точки зрения выделения земли с законодательством, действующим на сегодняшний день, оно очень бескомпромиссно решается. То есть это касается и участков, и, соответственно, построек, которые возведены на участках под индивидуальное жилищное строительство, и строительство многоквартирных домов. Все мы помним эту известный многоквартирный овощной магазин на мысе Хрустальной, который взорвали с третьей попытки. Вот, то есть любые решения, которые принимаются по земле и по строительным объектам, они принимаются очень жесткие, и застройщикам там переговоры, если ведутся, то это, вероятно, какой-то особый застройщик. Угу. То есть это исключение из правил, так скажем.
А кто является бенефициаром этих принимаемых решений о сносе уже построенных домов? Городская власть или Черноморский флот?
Тут я полагаю, что будет еще зависеть от конкретной ситуации, но мы можем говорить только о том, что видно публично. Публично мы видим о том, что это в основном городское хозяйство.
Угу. Опять же, городское хозяйство в данном случае выступает бенефициаром ситуации. Одновременно мы получаем информацию о том, что вот у флотских, соответственно, есть большие точно такие же амбиции по наращиванию, по возвращению под свой собственный контроль территории, которую после 91 года они утратили. Мы помним, что в советское время Черноморский флот, ну тогда еще Советского Союза, он был, с одной стороны, по численности куда больше, а с другой стороны, по количеству располагаемых земельных участков намного масштабнее. И он ужимался, как шагреневая кожа на протяжении постсоветских 23 лет. Я так понимаю, у флотского командования Черноморского флота есть очень большие амбиции переиграть этот процесс в обратную сторону?
Да, конечно. Об этом, собственно, говорят и активисты, которые... Одной из проблем, которые они поднимают здесь, выходя там на митинги и публикуя открытые письма там, условные, они говорят о том, что флот на сегодняшний день считает себя правопреемником Черноморского флота Советского Союза. Вот. Они считают это незаконным. Флот как бы не декларирует публично вот именно такую правопреемственность свою, но амбиции, конечно, они видны.
Угу. Ну, амбиции есть, и вот непонятно, где, собственно, граница этих амбиций, потому что, вот, например, я повторюсь, уже ссылался, что наше вот российское издание «Примечание», оно публикует большое интервью в относительно с Виталием Токарчуком, человеком, который флотским земельным имуществом, собственно, распоряжается, владеет и выстраивает политику флотскую в отношении тех участков, которые изъяты у флота были или которые, наоборот, находятся до сих пор в распоряжении флота. И, по сути, в этом интервью констатируется, что если возвращать все объекты в флотскую собственность, которые после 91 года флот потерял, то там придется иногда там целые поселки отправлять под снос, под ковш экскаватора.
Ну, собственно, когда был разговор о генплане, когда его еще не отложили, было достаточно жесткое выступление господина Витко, командующего флотом, и он там, в принципе, обозначил позицию, что флот не намерен передавать городу ни пяди земли. Напротив, они намерены пересматривать некоторые выделения, которые происходили там, в период Украины или уже после 2014 года, если такие были, я сейчас не припомню. Вот, и возвращать себе эту землю. Ну, как бы флот в присущей манере, они не говорят, не рассматривают несколько сторон этого вопроса, то есть они пока занимаются декларацией своих претензий на те объекты, на ту землю, которые были у него во времена Советского Союза.
Угу. Ну и опять же вопрос, который мы задавали нашему предыдущему гостю. Вот мы помним, какое-то время назад между Симферополем и Севастополем было такое себе толкание ведомственными локтями в отношении того, ну, может быть, не кто будет играть там первую скрипку, а то, кто будет контролировать какие-то приграничные активы. Есть ли сегодня какое-то вот это самое толкание локтями между официальным Симферополем и официальным Севастополем?
Да, конечно, есть. Собственно, я так понимаю, что с момента назначения Овсянникова, ну не прям с момента, а именно вот уже в его эпоху, оно усилилось. Если Меняйло, губернатор, он был дружен и стремился к дружбе с Симферополем, то Овсянников добавил, ну, возобновил вот эту вот севастопольскую идентичность, которая была. И сейчас мы можем заметить, что на подконтрольных ресурсах правительству Крыма, там, в частности Крыминформу, том же постоянно при случае без такового критикуется правительство Овсянникова и законодательное собрание Севастополя. В то же время севастопольские информационные ресурсы постоянно выходят с критикой крымских визави севастопольской власти. Соответственно, получается, все это делается по принципу «кто хуже». Угу. И «Новая газета», если я не ошибаюсь, писала об этом, и, в принципе, журналисты признают, что существует вот такой конкурс или соревнование между субъектами.
Uh-huh. А почему? Что является камнем преткновения? А какое ружье не поделили Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?
Вы понимаете, вот в Севастополе есть такое мнение, что в Крыму, власть в Крыму, абсолютно не стесняясь, желает, чтобы Севастополь вошел в состав Крыма. И вот как раз для Севастополя, а я все-таки с этой позиции, наверное, эту позицию больше знаю, поскольку я тут живу и работаю. Что касается Севастополя, то именно это служит в основном катализатором. То есть у Севастополя нет ряда служб государственных, которые совместны с Крымом, которые идут по Республике Крым и городу Севастополю. На это тоже обращается, в частности, вот внимание, и говорят, что много государственных учреждений, они подчинены на Симферополь. Вот. И рассматривается такая тенденция, в частности, о том, что все больше таких служб переходит в подчинение на Симферополь, на Крым, и таким образом пытаются Севастополь подмять под себя.
Понятно.
Ну, а тут брыкаются.
Угу. В общем, а на ваш взгляд, опять же, эти все идеи о возможном слиянии двух субъектов в один субъект, они имеют как бы сегодня какое-то развитие, или от этой идеи в Москве, в Симферополе и в Севастополе уже отказались окончательно?
Я не знаю про Симферополь, я не могу комментировать, а вот я не вижу, допустим, каких-то действий со стороны Москвы. Севастополь, естественно, тут если есть подобное лобби, то оно незначительно и маргинализировано уже давно. А в Москве, я думаю, вряд ли рассматривают эту возможность, да и дорого это в наши-то бедные времена.
Понятно. Спасибо, Давид Акселерот, журналист из Севастополя, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ну, так или иначе, вот, к сожалению, по этой теме у нас остается еще много вопросов. У нас даже есть люди, которые могли бы давать на них ответы, и у нас совершеннейший, жутчайший дефицит времени. Поэтому к этой теме так или иначе будем обращаться еще раз. Друзья, прямо сейчас, ну, подводим итоги, конечно, можно сочувствовать тем жителям Севастополя, которым не повезло приобрести жилье в домах, которые, судя по всему, идут под снос. Мы всматриваемся в то, как будут расти аппетиты Черноморского флота. И я думаю, что, конечно, у очень многих людей на Черноморском флоте, которые служат, можно предположить, есть желание взять такой себе реванш за 23 года украинской демилитаризации Крыма. За чей счет все это будет происходить, какой ценой это будет происходить, вот все это будем взвешивать, все это будем отслеживать и все это будем вам рассказывать.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».